Глава 29. Чуть позже половины седьмого утра Хикс и Янси постучались в гостиницу «Голубой дом». Потом еще раз, погромче. Им открыла сама миссис Хенли в домашнем платье с короткими рукавами и раскрасневшаяся от кухонного жара. «Вы знаете, который час? Что за манера с позаранку барабанить в дверь и не давать покоя добрым людям?» «Извиняюсь, мэм, у меня тут срочное поручение от полковника Макаллоу к мистеру Шоу, который здесь остановился». «Рановато для поручений. Мистер Шоу еще спит, а у меня даже кофе не готов». «Ладно, не будем его беспокоить, раз он еще в кровати. Я слыхал, у него тут есть ниггер. Он где? Мы бы его нашли, а он бы поднял хозяина».
«Там, на конюшне. А у меня больше нет времени с вами болтать».
Дверь захлопнулась у них перед носом.
«Стой здесь», — сказал Хикс. «Следи, чтобы никто не сбежал через переднюю дверь, пока я буду за домом. Я посмотрю, где этот поджигатель».
Янси уселся на ступени, а Хикс вынул из кобуры седла большой пистолет и, крадучись, пошел вокруг дома. Янси откусил порцию жевательного табака и стал медленно ворочить челюстями. Хикс вернулся.
«Смылся», —
сказал он, пряча пистолет за пояс и прикрывая его полой куртки.
«Я и не думал, что он будет ошиваться здесь после того, что натворил. Тогда пусть этот Шоу нам чего-нибудь расскажет».
Он резко повернулся на звук открываемой двери и улыбнулся молодой девушке.
«Не обижайтесь на маму», — сказала им Арабелла. «Она по утрам всегда несколько раздражительна». Арабелла обернулась, взяла со стола поднос и вышла к ним. На подносе стояли две чашки горячего кофе. «Друзья мистера Шоу, мои друзья. Я подумала, что вы, может быть, хотите кофе».
«Это уж точно. Мы с ним друзья».
Хикс подмигнул Янси из-за плеча Арабеллы.
«Кофе определенно хорош. Я уверен, он был бы рад нас видеть. Он уже встал?»
«Встал. Я ему приносила воды несколько минут назад. Пейте кофе, и я вас проведу».
Они моментально допили кофе и пошли за Арабеллой вверх по лестнице. Подождав, пока она уйдет, они постучали в дверь.
«Открыто!» — отозвался Робби Шоу.
Он, заканчивая бритье, увидел вошедших в зеркале.
«Чем могу служить?» «Хикс меня зовут, мистер Шоу. Я на службе у полковника Макаллоу».
«Я узнал вас, Хикс. Я вас видал у полковника. Что привело вас ко мне в столь ранний час?» Он сполоснул опасную бритву и вытер ее полотенцем.
«Тут у полковника на заводе был пожар».
«Да, я слышал тревогу, она меня разбудила. Много сгорело?»
«Не могу сказать, сэр, но полковник хочет видеть вас немедленно. Послал нас за вами».
«Очень мило со стороны полковника. Возвращайтесь к нему и скажите, что я приду не позже вечера и подготовлю материал для прессы».
«Я думаю, он бы хотел встретиться с вами сейчас».
«Понимаю, однако это невозможно. Теперь, с вашего позволения, если мы закончили...»
«Теперь», — сказал Хикс, вынимая из-за пояса пистолет. «Пакуй свои шмотки и не говори лишних слов, понял? Мы выйдем втроем на небольшую прогулку, пройдем через переднюю дверь, и у тебя будет такой вид, будто ты не весь как рад. Янси, покажи ему арканзасскую зубочистку».
С неожиданной в таком крупном теле быстротой Янси выхватил длинный нож и ткнул им в сторону Шоу.
«Наш Янси не так, чтобы очень умный, но с этой штукой обращаться умеет. Так что без глупостей на выходе. Где твой чемодан?»
«В чулане. Я возьму».
«Не надо, Янси возьмет. Вдруг там не только чемодан, но и пистолет, и ты, не дай бог, поранишься. Янси, вытащи его оттуда».
Янси перебросил нож в левую руку, а правый взялся за ручку двери и потянул на себя. Трой шагнул вперед из чулана, резко опустив ребро ладони, занесенные руки на шею стоящего перед ним человека. Тот хрюкнул и сложился гармошкой. Из ослабевших пальцев выпал нож. Хикс услышал тупой, как подбивной удар, повернулся, вскидывая пистолет, и взвизгнул, когда бритва Шоу полоснула его по руке. С рычанием он схватился за запястье, и между пальцами брызнула кровь. «Много шума», — заметил Трой, делая шаг вперед и занося кулак. Хикс молча свалился. Трой перевязал ему запястье полотенцем, а Шоу прополоскал бритву и выплеснул в окно порозовевшую воду.
«Ты думаешь, было слышно?» — спросил он.
Трой прислушался и покачал головой. «Не похоже. Все спокойно. А ты здорово работаешь лезвием».
«Приходится», —
Никогда не знаешь, кому и когда придет в голову вытащить пистолет. Ты был прав насчет того, что Макалоу вышлет карательную экспедицию.
Иначе быть не могло. Пожар только подтвердил его подозрения. Теперь он хочет добраться до меня раньше, чем я до него. В этом городе у него слишком большие силы. Здесь мы не можем дать ему бой. Надо отступить и перегруппироваться. Но по-умному. Потому-то я и хотел, чтобы сначала показались эти гориллы. Если бы мы сразу сбежали, он бы пустил их по нашему следу. Теперь мы выиграли время. Так воспользуемся им наилучшим образом. С этими словами он вытащил веревку из-под кровати, отрезал кусок, и пока Шоу собирал вещи, быстро и умело связал людей полковника и заткнул каждому рот кляпом.
«Легенду помнишь?» — спросил он.
«Она простая. Я быстро перекусываю и говорю хозяйке, что собираюсь целый день сидеть у себя и писать, так что прошу меня не беспокоить. Возвращаюсь сюда и ухожу через окно на крышу каретного сарая, той дорогой, которой вошел ты. Ты тем временем выводишь повозку».
«Прекрасно. Нога не помешает?»
«Мне же не карабкаться вверх, а висеть и прыгать не помешает».
«Тогда вперед. Я хочу, чтобы мы были подальше отсюда, когда их найдут». Когда они выехали на улицу, город пробуждался.
«Ты составил какой-нибудь план?» — спросил Шоу.
«Хороший вопрос. Ответ на него я обдумывал с тех самых пор, как мы сбежали. И пока ничего не нашел. Обо всем, что я пока подумал, полковник наверняка догадается. Поначалу я думал податься на север для безопасности, но это решение, которое напрашивается само собой, и дороги будут под наблюдением. У полковника есть могущественные друзья, с которыми он в заговоре. Я знаю, что он действует не один. Слишком большое дело он задумал.
А какое именно?
Я потом тебе расскажу. Все, что смогу. Давай сначала унесем ноги. Если на север ехать глупо, то на юг не менее. Это как маршировать в львиную пасть. Мы можем попробовать пробраться на восток, в Норфолк, но при попытке сесть на корабль нас поймают.
А поездом?
Еще хуже. Вокзалы будут под наблюдением, а если мы где-то и проскочим, нам по телеграфу организуют комиссию по встрече.
«Следующий поворот налево», — сказал Шоу.
Трой вопросительно на него взглянул.
«А зачем? Есть причины?»
«Ну, разумеется. Раз у тебя нет предложений, будем воплощать мои. Я предлагаю поехать по подземной железной дороге».
«Господи, какой же я болван! Я про нее забыл. Ты с ними работал, с этими людьми?»
«Работал. Мы поедем на станцию, до которой всего полдня пути, близ Монпелье. Только сначала надо несколько замутить воду. Нам не надо приводить преследователей к тому месту, куда мы едем. Сейчас нас очень легко выследить».
«Ты прав, как никогда. Черный, везущий белого в зеленой повозке, за которой привязан одноглазый мул. Все равно, как объявление дать.
И я того же мнения. Так что мула мы продадим на конюшне сразу за городом. Хозяин увидит, что мы поехали на север. Как только мы скроемся с глаз, свернем на запад по боковой дороге. Я буду править, а ты спрячешься под рогожей на дне. Когда нападут на наш след, мы уже исчезнем».
«Звучит убедительно, вот только лежать под мешком. Ладно, зато постараюсь поспать».
Ближе к вечеру повозка выехала из низин и потащилась по пыльной дороге, что велась по холмам подножия Пьемонтского плато. День был жаркий, но воздух оставался столь прозрачным, что были видны даже очертания гряды голубых гор. Лошадь притомилась, и Трой шагал рядом, ведя ее под узцы.
«Далеко еще?» — спросил Трой. «А то я скоро буду, как эта лошадь».
«Еще несколько миль, как мне помнится. Хочешь передохнуть?»
«Да нет, пойдем дальше. Чем дольше мы будем торчать на дороге, тем больше шансов, что нас кто-нибудь увидит».
Дорога велась через островок соснового леса, затем огибала крутой выступ. За поворотом на дороге стояли два крупных человека с винтовками. Винтовки были направлены на пришельцев. Первый приступ страха у Троя прошел, едва он разглядел, что один из двоих — негр. Ясно, что те, кто работает с Макалоу, будут лилейно белыми.
«Держите руки на виду», — сказал Белый, качнув дулом. «Теперь отвечайте, кто вы и куда едете». «Это не ваше дело», — спокойно ответил Шоу. «Если вы остановитесь, мы себя переправим». «Странные слова», — сказал человек, но опустил ствол. «Люди много говорят, и слова «остановка» и «переправа» тоже кто-то мог подслушать». Скажи лучше, кого ты знаешь? Рассела знаешь? Отиса? Разумеется, знаю, и он меня знает. Он тебя. Тогда самое время назвать твое имя. Шоу, очевидно, с этим согласился. Я Робби Шоу. Я уже бывал на этом куске дороги. Помню, как же. Человек закинул винтовку за спину и вышел вперед, протягивая руку. Гарри Табман говорила, что ты с ней работал. Она все еще в деле? Ее не остановить. В каждом штате за ее голову назначена награда. Она переправила уже 5000 человек и все еще работает. Но должен сказать, хорошо, что ты знаешь ее и Отиса, потому что мы теперь не очень-то жалуем неизвестных. Слишком много приходит гостей, и слишком много происходит событий. Но сегодня у нас поход, и ты как раз приехал вовремя, чтобы нас проводить.
Поход куда? Я ничего не слышал.
Откуда? Все держалось в секрете, но скоро узнает весь мир. Мы выходим с фермы Кеннеди, с Мэрилендского берега Потомака.
Шоу озадаченно покачал головой.
Боюсь, не припомню. Это дом на дороге? Нет, просто заброшенная ферма, которую мы используем. Несколько миль от Харперс-Ферри. Снята самим мистером Айзеком Смитом. Это имя, под которым он скрывается, но ты его знаешь.
Этот Айзек Смит никто иной, как Джон Браун собственной персоной. Вот кто он.
Джон Браун, — вспомнил Трой и похолодел. Джон Браун и Харперс Ферри. А сегодня 14 октября. Джон Браун. Нападение на Харперс Ферри. 14 октября 1859 года.